Очмани. Побеждающая жизнь. Глава 4. Как испытывать побеждающую жизнь. Часть 1. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Галатам 2.20. Галатам 2.20. Это очень знакомый для нас стих. В этот полдень мы поговорим о нем несколько подробнее. В прошлый раз мы коснулись значение побеждающей жизни. Мы знаем, что побеждающая жизнь – это Христос. И мы знаем, что побеждающая жизнь – это Христос, живущий в нас. Вопрос в том, как мы можем вступить в опыт этой жизни. Христос хочет быть нашей жизнью, и Он может сделать нас победителями. Но как Христос может быть нашей жизнью? Как Христос может жить своей жизнью в нас? Мы слышали Евангелие и знаем, что Иисус – это Спаситель. Но как мы принимаем Его как нашего Спасителя? Мы знаем спасение через крест, но как мы можем присоединиться к спасению через крест? Вопрос, который мы обсудим в этот раз, следующий. Как быть присоединенным ко Христу, и что мы должны сделать, чтобы Христос мог стать нашей жизнью и жить в нас? В этот полдень мы должны посмотреть на Галаты 2.20. Мы не будем рассматривать начало этого стиха или конец этого стиха. Мы начнем с его середины. Есть замечательное выражение в этом стихе. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Мы можем сказать, что больше не я, но Христос. Что же значит «не я, но Христос»? Эти четыре слова обозначают победу. Они говорят о побеждающей жизни, о которой мы говорили в течение прошлых нескольких дней. Жизнь побеждающая – это просто, во-первых, не я, и во-вторых, но Христос. Это побеждающая жизнь. Пока это не я и пока это но Христос, есть победа. Не я плюс но Христос является победой, и все наши проблемы решены. Мы видели в прошлом сообщении, что значение побеждающей жизни вот в чем. Не я, но Христос. Но некоторые вопросы остаются. Как христианин может больше быть не я, но Христос? Как может каждый достигнуть такой жизни? Какой путь каждый должен взять, прежде чем он придет к Неяну Христос? Поэтому мы должны изучить Галатам 2.20 тщательно. Согласно этому отрывку, Неяну Христос находится в середине. Перед этой частью есть предложение, и после этой части есть другое предложение. Мы должны увидеть отправную точку Павла, где он испытал Неяну Христос. Если мы это увидим, то сможем взять тот же самый путь, и мы также больше не будем «я», но будет Христос. Следовательно, мы должны пройти через то, через что прошел апостол Павел, и последовать тем же самым путем, по которому он прошел. Его путь должен также стать нашим путем. Давайте теперь выясним, как быть не я, но Христос. Мы должны начать с первого предложения этого стиха. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Как Павел достигает того, когда он может сказать «не я, но Христос»? Это очень знакомое слово. «Я был распят со Христом, и больше не я живу». «Я» выходит, оно находится на кресте. Это «я» умерло. Следовательно, я могу сказать, что больше не я. Однако, братья и сестры, истина сораспятия на кресте со Христом не проповедуется среди нас впервые. Мы знаем в течение долгого времени, что мы распяты со Христом. Но почему тогда учение о нашем сораспятии на кресте со Христом не действовало у нас в жизни? Брат Лу, сколько лет назад вы услышали об учении распятия на кресте со Христом? Вы слышите об этом в течение более 10 лет. Это действует в вас? Я вас прошу, будьте с нами честными. Как глубоко оно подействовало на вас? Немного. Я спросил бы брата Хи то же самое. Сколько лет учения о кресте вело вас? Насколько оно эффективно для вас, вы имеете силу апостола Павла? Брат Хи сказал, что чувствовал больше силы в последние несколько дней. Мы знаем учение о распятии на кресте со Христом в течение более 10 лет, но оно не действовало в нас. Мы можем сказать, что это подействовало немного, но так немного, что почти ничего. Мы не можем сказать, как сказал апостол Павел, «Я сораспялся Христу». И мы не можем последовать далее, и уже не я живу. Кажется, как будто учение не произвело большого эффекта на нас. Я не повторяю просто учение о кресте в этот полдень. Мы знаем уже слишком много. Мы хотели увидеть степень, до которой это распятие на кресте со Христом должно действовать в нас. И что мы должны сделать прежде, чем сможем сказать, что мы распяты со Христом. Братья и сестры, когда Господь Иисус был распят на кресте, не мы Его казнили, и не мы казнили сами себя. Христос сам умер, и Бог включил нас в Его смерть. Мы все с этим знакомы. Все же я спросил бы одну вещь. Если истина, что Бог нас распял, что мы должны сделать и через что мы должны пройти прежде, чем сможем сказать в реальности, что мы сораспяты со Христом? В прошлом мы увидели, что Бог сделал для нас, но мы не видели, где находится наша ответственность. Мы увидели, что Бог распял нас, но мы не знаем, как мы должны рассматривать свое распятие на кресте. В этот день мы хотим рассмотреть ответственность, которую мы должны нести в нашем распятии на кресте со Христом. Скажите, почему Бог распял нас со Христом? Мое намерение не состоит в том, чтобы проповедовать в этот день, но чтобы с вами побеседовать. Это беспокоит всех нас, не только меня. Каждый из нас должен тщательно это рассмотреть. Как так случилось? Почему Бог захотел распять нас с Господом Иисусом? Я могу проиллюстрировать это одной историей. Вор был признан виновным перед судьей. Так как преступление не было слишком серьезным, он был приговорен только к 10 годам заключения. Другой грабитель был также признан виновным, и судья ему сказал, что он будет казнен. Ну а почему тот был казнен, а другой был только заключен в тюрьму на 10 лет? Была еще надежда для того, кто должен был быть заключен в тюрьму. Судья все еще имел надежду о нем, и народ все еще имел надежду о нем. Еще была возможность, что этот человек станет хорошим гражданином. После того, как он был заключен в тюрьму на 10 лет, он будет освобожден. Но народ не имел никакой надежды о другом грабителе. Он совершил слишком серьезное преступление. Народ не имел никакой нужды в таком человеке, и единственный способ разобраться с ним состоял в том, чтобы его казнить. Какими Бог видит нас сегодня? Бог распял нас на кресте. А почему Он это сделал? Это не комплимент, это истина. Бог не имеет никакой дальнейшей надежды о нас. Он потерял всю свою надежду о нас. Бог рассматривает нас как безнадежных и невозможных. Плоть испорчена абсолютно, и нет никакого выхода, кроме как смерть. Дело Господа Иисуса Христа не изменяет нашу плоть. Сила Божья не может изменить нашу плоть, и Дух Святой не может изменить нашу плоть. Чтение Библии и молитвы не могут также изменить нашу плоть. Рожденная от плоти есть плоть. Нет никакой надежды, и плоть никогда не сможет измениться. Бог рассматривает смерть как законную судьбу плоти. Бог потерял надежду на нас. Поэтому Он включил нас во Христа для распятия на кресте. На нас нет никакой надежды. Единственное решение – это смерть. Как следствие, первая вещь, которую Бог требует от христианина после того, как он спасен, – это водное крещение. Крещение – это провозглашение о том, что Бог оставил всякую надежду на человека и распял его. Также наше провозглашение в том, что мы заслуживаем смерти, и мы просим других взять и похоронить нас. Мы видели, что крещение – это провозглашение Божье и наше подтверждение нашей смерти. Мы это видели? Крещение говорит «Аминь» на нашу оценку Богом. Бог говорит, что мы заслуживаем смерти, и мы делаем дальнейший шаг, хороня себя. Я потерял надежду о себе самом. Абсолютно нет никакой надежды на себя. Я заслуживаю только смерти, я стою сегодня на основании смерти. Много христиан забыли то, что они сделали во время крещения, и многие забыли оценку нас Богом. А какова оценка Бога? Его оценка – мы должны умереть. Мы заслуживаем только смерти. Нет никакого другого способа. Бесполезно пробовать восстанавливать или исправлять. Нет никакой возможности прогресса, и мы не можем измениться. Мы полностью бесполезны, и нет ничего, что мы можем сделать, кроме как умереть. Следовательно, Бог включил нас в смерть Господа Иисуса. Его помещение нас на крест – это признак Его оценки нас. Запомните, пожалуйста, что крест – это наша оценка Богом. Бог нам показал, что мы заслуживаем только смерти и что нет никакой надежды на нас. Но мы принимаем этот факт. Люди часто само противоречие, они часто имеют противоречивые мысли. С одной стороны, мы говорили годами, что мы распяты со Христом, но с другой стороны, мы все еще полны надежды на себя. С одной стороны, Мы чувствуем, что мы не способны, но с другой мы надеемся, что сможем. Мы продолжаем спотыкаться и падать, но мы все же надеемся победить. Однажды я видел картину у женщины, на которой был гроб ее умершего мужа. Она повесила ее перед входом на целые 30 лет. Она бы не позволила никому похоронить ее мужа. Она говорила, что ее муж лишь уснул, и она ждала, что он воскреснет. Мы имеем ту же самую надежду относительно себя. С одной стороны, мы верим, что заслуживаем только смерти, и что мы уже мертвы по грехам и преступлениям. Но с другой стороны, мы думаем, что пока у нас есть дыхание, мы можем представлять собой некоторую пользу. Мы думаем, что мы терпели неудачу, потому что не были достаточно сильны в нашем намерении, и что мы победим, если будем прилежнее в следующий раз. Мы думаем, что мы терпели неудачу, потому что были неосторожны, и что сможем противостоять искушению, если будем осторожны на следующий раз. Мы думаем, что терпели неудачу, потому что не отразили искушение, и что мы победим, если отразим его в следующий раз. Мы думаем, что потерпели неудачу на этот раз, потому что не молились достаточно, и что победим, если помолимся побольше в следующий раз. Видите, что мы делаем? Господь распял нас на кресте и сказал нам, что мы мертвы. Но мы не увидели, что мы мертвы. Мы не подтвердили, что мы мертвы. Мы продолжаем надеяться, что пламя, которое погасло, снова замерцает, если мы его достаточно раздуем. Поэтому мы его все время и раздуваем. Что означает быть распятым со Христом? Чтобы испытать эту истину, есть одно необходимое условие, которое мы должны выполнить с нашей стороны. Мы должны сказать Богу: «Ты потерял надежду обо мне, я также потерял надежду о себе. Ты считаешь меня безнадежным, и я считаю себя безнадежным. Ты видишь, что я заслуживаю смерти, и я также вижу, что ее заслуживаю. Ты рассматриваешь меня бессильным, и я также смотрю на себя как на бессильного. Ты видишь меня бесполезным в любом деле, я также вижу себя бесполезным в любом деле». Мы должны стоять на этом основании все время. Это значит быть сораспятым Христу. Что сделал Бог, никогда не может быть отменено. Это совершенные факты. Но с нашей стороны мы имеем ответственность, которую должны нести. Она в том, чтобы принимать Божью оценку о нас. Бог потерял о нас надежду. Мы также должны потерять всякую надежду на себя. Всякий раз, когда мы теряем на себя надежду, мы увидим, что в нашей жизни начинает работать истина «уже не я, но Христос». Сегодня проблема в том, что большинство христиан отказалось открыть свои глаза. Они не увидели, что Бог потерял надежду о них и отверг все требования к ним. Он рассматривает нас как абсолютно бесполезных. Я не боюсь оскорбить брата Лу. Я могу объявить это каждому. Брат Лу – это абсолютно бесполезный человек. Это вежливое высказывание. Менее вежливо было бы сказать: «Брат Лу, ты расслен окончательно, ты крайне грешен». Но, слава Богу, я могу сказать это не только о брате Лу, но также и о себе самом. Все мы испорчены абсолютно, мы абсолютно бесполезны. Мы непригодны ни для чего другого, кроме как к смерти. Единственный путь для нас состоит в том, чтобы умереть. Мы никогда не сможем измениться, и нет никакой надежды на нас. Мы крайне злы, и мы заслуживаем только смерти. Это оценка Бога, и мы не должны иметь никакого другого вида оценки себя перед Богом. Мы имеем много представлений о себе, мы полны надежд о себе. Поэтому мы должны увидеть после этого сообщения, как мы можем пережить реальность факта, что мы были распяты со Христом. Бог отказался от всякой надежды на нас. Но что мы должны сделать? Мы должны сказать Богу, что мы также оставили всякую надежду на себя, и мы сделаем еще один шаг дальше, пока мы отложим Галатам 2 главу. Давайте посмотрим Евангелие Луки, 18 главу, стихи с 18 по 27. Принцип одного еще не хватает. Лично я очень дорожу этим отрывком Священного Писания. Он показывает нам первое условие для победы. Я надеюсь, что вы потерпите меня и рассмотрите, о чем действительно говорит этот отрывок. Был правитель, который пришел к Иисусу и спросил о вечной жизни, жизни Божьей. Эта жизнь вечная включает спасение и победу. Поэтому в следующих стихах говорится и о спасении, и о вхождении в небесное Царство Божье. Мы видим, что сфера включает спасение и победу. Правитель пришел к Господу Иисусу и спросил, что ему нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь перечислил 5 очень серьезных условий. «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй и почитай отца и мать». Никакой молодой начальник не мог соблюдать эти заповеди. Для молодого правителя было бы невозможно не прелюбодействовать, не убить, не красть, не лжесвидетельствовать и почитать своих родителей. Никакой молодой начальник не мог выполнить эти 5 условий. Все же этот молодой человек на удивление сказал Иисусу: «Все это сохранил я от юности моей». Он не нарушил ни одну из этих заповедей даже однажды. Он как будто сказал: «Учитель, есть ли еще какое-нибудь условие? Если нет, то значит я унаследовал жизнь вечную, я могу иметь эту жизнь вечную». Но Господь Иисус ему сказал, что ему все же чего-то одного не хватает. «Тебе лишь недостает одного. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Вы понимаете, что вы все еще испытываете недостаток в одном? Что означает испытывать недостаток в одном? Господь Иисус сказал, что ему недостает одного, и что ему не достигнуть цели без этой одной вещи. Значит ли это, что каждый, кто приходит к Богу, должен продать все, что он имеет, или что каждый, кто верит в Господа Иисуса, должен все оставить? Нет. Мы допускаем, что много богатых людей могут получить жизнь вечную. Но почему мы не видим многих? Некоторые сказали: «Я не могу продать все, что имею». 26 стих указывает, что некоторые, слышавшие это слово, даже зароптали: «Кто же может спастись?» В 27 стихе Господь ответил: «Невозможное человеку возможно Богу». Господь доказывал молодому правителю, что спасение невозможно человеку. Но молодой человек не допустил бы, что это ему невозможно. Он думал, что он мог воздержаться от прелюбодеяния, убийства, кражи, лжесвидетельства, и что он мог почитать своих родителей. Цель слов Господа состояла в том, чтобы доказать ему, что спасение и победа невозможны для человека. Спасение невозможно для человека, и победа также для него невозможна. Все же он думал, что это было ему возможно. Поэтому Господь дал ему еще одно условие. В действительности он сказал: «Так как ты говоришь, что можешь выполнить эти 5 условий, я помещу еще одну вещь перед тобою. Я даже могу добавить тебе еще и другое и посмотреть, сможешь ли ты выполнить их все». Когда молодой правитель понял, что он не может выполнить условий Господа, он весьма опечалился и ушел. Если вы пытаетесь спастись или победить, Бог будет часто помещать перед вами что-то еще одно. Мы часто чувствуем, что сделали доброе дело. Мы ободрялись и думали, что теперь мы можем управляться со своим характером. Мы были гордые, но теперь мы можем смиряться. Мы ревновали к другим, но теперь уже мы не ревнивы. Мы были болтливы, но теперь уже мы держим язык за зубами. Мы думаем, что мы недалеки от победы и что мы во многом уже и победили. Но даже при том, что мы можем не быть нетерпеливыми, гордыми, ревнивыми или болтливыми, у нас есть еще одно, один недостаток. Кажется, что все остальное решено, но за исключением именно этого одного. Это может быть очень малое, это может быть нежное отношение к еде, или может быть то, что мы не можем вставать утром до 8 или 9 часов. Кажется странным, что мы можем побеждать так много других грехов, но не способны победить этот грех. Мы беспомощны в этом вопросе. Мы прилагаем все наши усилия, чтобы победить это. Мы можем просить других разбудить нас, или можем использовать будильник, но мы все же не можем пробуждаться. Мы не можем это объяснить. Мы можем побеждать многое, но это победить не в силах. Это принцип Луки 18 главы, принцип недостатка одного. Бог доказывает нам, что мы не способны. В конечном счете мы будем должны признать, что мы не способны. Бог должен позволить нам суметь кое-что, но Он нам покажет, что мы все еще испытываем недостаток в чем-то одном. Он нам должен показать, что есть по крайней мере одно, что мы не способны сделать. Для Бога привести нас к победе – это сначала показать нам, что мы не способны. Ведь победа – это дар Христа. Мы не можем сами побеждать. Следовательно, Бог оставляет пару вещей, в которых нам невозможно победить. Он пытается нам показать, что нам еще одного не хватает. Первый шаг к победе – понять, что мы не способны. Молодой правитель мог бы выполнять 5, 50 или даже 500 условий. Но Бог помещает одну вещь перед ним, чтобы показать, что он не был способен победить в этом вопросе. Друзья, первый шаг к победе – это понять, что мы не способны. Как только мы понимаем, что не способны, мы сделаем первый шаг. Каждый, кто сидит здесь, имеет что-то одно, что он не способен сделать. Странно, что мы всегда имеем провал именно в этом вопросе. У некоторых это их характер, их нечистые мысли, их болтливость, их неспособность вставать рано утром, их странные намеки, их ревность или гордость. Мы не знаем почему, но всегда есть одна вещь, которую человек не может победить. Каждый, кто намеревается победить, должен выяснить перед Богом эту одну вещь, в которой он испытывает недостаток. Каждый имеет свое специфическое одно. Он имеет, по крайней мере, одно, иногда больше. Когда мы ходим перед Богом, Он покажет нам, что мы не способны. Одна сестра очень хотела побеждать. Она разобралась со многими вещами перед Богом. Каждый день она писала письма другим, извиняясь за свои прегрешения, и каждый день она ходила на гору молиться. Всякий раз, когда она сходила с горы, я спрашивал, победила ли она свое препятствие. Она мне говорила, что она вырыла другую могилу на горе и снова захоронила там это препятствие. Когда я ее спрашивал на следующий день, она мне говорила, что она нашла еще больше грехов и захоронила их и разобралась с ними. Более 20 дней она разбиралась своими грехами. Наконец я ее спросил, «Вы завершили?» А она сказала, «После такого количества разбирательств я думаю, что почти победила». Тогда я сказал другой сестре-сотруднице тихо, «Ты только подожди и посмотришь». Однажды я пошел к ней домой и увидел ее очень грустной. Я не стал спрашивать ее о причинах грусти. Всегда хорошо немножко попечалиться и не всегда хорошо останавливать чью-то печаль. Я ничего не сказал. Так продолжалось в течение 6 дней. Она, казалось, каждый день была еще более грустной. После 6 дней один брат пригласил нас пообедать. Эту сестру пригласили также. Она пришла, но едва ли что-то съела. Она сидела передо мной и улыбалась, но на самом деле она была очень грустная в своем сердце. Были более 20 братьев и только 3 сестры. Я написал новую песню накануне, и после обеда я попросил ее сыграть на фортепиано. После 2 куплетов у нее покатились слезы. Я позволил ей проплакаться и никак не отреагировал. Через некоторое время я спросил, в чем дело. Она сказала, безнадежно. Я не могу ничего победить, независимо от того, как я усердствую. Она была застенчивой сестрой, но плакала перед 20 или более братьями. Она не могла сдержать себя и продолжала плакать. Я спросил о том, что она не могла победить. Она сказала, что она разобралась с одним вопросом в течение недели, но была все же не способна победить. Она сказала, «Братни, в течение прошлых нескольких недель я разбиралась с моими грехами каждый день. Я разбиралась со всеми моими грехами». Я мог засвидетельствовать, что она действительно разбиралась со своими грехами. Она продолжала. «Несмотря на все, что я делала в течение прошлой недели, я была не способна разобраться с этим грехом. Я думал, что это очень серьезный грех. Я спросил ее, что она не смогла победить. А она сказала, «Это очень маленький вопрос, но я с ним не могу разобраться. У меня это привычка с юности. Я люблю закуски. После завтрака я люблю перекусить то там, то здесь». Перед ланчем, 2-м завтраком, я жажду еще перекусить. После ланча я хочу еще что-нибудь съесть, и перед сном я снова ем еще что-нибудь. В течение прошлых нескольких дней я чувствовала, что должна разобраться с этим вопросом. Я не должна постоянно так питаться, и я начала с этим разбираться. Однако я пыталась 6 дней и терпела неудачу каждый день. Я хуже своих 3 детей. Как только я вижу некоторую пищу, я начинаю есть. Я не могу прекратить есть. И пока она говорила, она плакала. Но когда я это услышал, я обрадовался. Я засмеялся, я был очень счастлив. Когда она плакала, некоторые братья ушли, некоторые сестры попробовали избежать этой сцены. Она горько плакала, но я смеялся сердечно. Пока она плакала, я смеялся. Она спросила меня о том, что же меня так обрадовало. Я сказал, я очень счастлив. «Мое сердце ликует, госпожа, так и так, вам все ясно, что вы не можете. Вы поняли это только после этих 20 или более дней? Хвала Господу, что вы наконец познали, что вы не можете сделать хоть что-то. Разрешите мне вам сообщить. Когда вы не можете, Бог может». Здесь находится принцип победы. Часом позже она обрела крупное достижение и полностью вступила в побеждающий опыт. Путь победы лежит через недостаток в одной вещи. Вы можете подумать, что правы в том или в этом. Вы можете подумать, что вы можете сделать то или иное, и вы способны выполнить кое-что еще. Но Бог должен вам доказать, что вы ничего не можете. Братья и сестры, каждый, кто желает побеждать, сначала должен уяснить одно, а именно, что он не может. Он может обнаружить свою неспособность только в этом специфическом деле. Вы имеете свой особенный грех. Вы имеете грех, который не можете победить. Те, кто слишком все обобщает, никогда не смогут пройти через врата победы. Вы должны познать свою собственную слабость. Это послужит вам доказательством, что вы должны побеждать. У некоторых это гордость, у других ревность, у кого-то маловерие. Любое небольшое изменение обстоятельств их затрагивает. У некоторых это нечистые мысли, у других это болтливость. У кого-то это привередливость, брезгливость, высокомерие и надменность. Некоторые любят поговорить за спиной у других и распространять сплетни. Некоторые люди не способны контролировать свое тело. Есть всегда одно, что человек не может победить. После этого собрания я надеюсь, что вы пойдете домой и напишете в вашей Библии слова «Одного тебе не хватает». Вы должны выяснить, что это за одно. Молодому человеку в Евангелии Луки, 18 главе, не хватало только одного – продать все, что он имел. Я боюсь, что некоторые среди нас также не способны расстаться с деньгами. У некоторых проблема может быть и не деньги, но они имеют одну вещь, в которой они испытывают недостаток. Если это для вас не деньги, то что это? Вы должны записать тот грех, который находите невозможным победить. Если вы знаете, где ваша болезнь, вы будете определенны перед Богом в победе над этим грехом. Каждый человек должен знать, в чем состоит его определенная болезнь. Каждый человек имеет свою определенную слабость, и он должен просить, чтобы Бог просветил его и показал ему его слабость. Каждый человек имеет, по крайней мере, одну вещь, которую он не может никак победить. У некоторых могут быть больше одного. Вы должны найти то, что не можете победить. Как только вы видите, что вы не способны, вы увидите, что Бог может. Если вы не видите вашу собственную слабость, вы не увидите силу Христа. Братья и сестры, а почему Бог оставил одну или две нерешенных проблемы в нашей жизни? Чтобы показать нам, что мы не способны ни к чему. Это общий библейский принцип, это также наиболее важный принцип. Когда мы говорим, что Господь Иисус был распят за нас на кресте, то очень просто забыть, что этот важный принцип действителен всегда. Бог знает, что вы бессильны, Бог знает, что я бессилен. Он знает, что не живет в плоти моей доброе. Он знал это давным-давно, но мы этого не знаем. Мы не знаем, что не живет в плоти моей доброе. В результате мы продолжаем надеяться и делать все от себя зависящее, чтобы угодить Богу. Бог знает, что наша плоть бесполезна. Но мы этого не знаем. Поэтому Он дал нам закон. Цель закона состоит в том, чтобы доказать нам, что человек греховен и бессилен. Закон не дан нам для того, чтобы мы его соблюдали. Бог знает, что мы не сможем соблюсти закон. Его цель в том, чтобы мы его нарушили. Он не дан человеку для соблюдения, но для нарушения. Бог знает, что мы нарушим закон, но мы не знаем этого. Поэтому Он дал закон нам и позволяет нам его нарушать. Таким образом, мы узнаем то, что уже знает Бог. Мы узнаем наше бессилие. Как христиане, мы утверждаем, что мы под законом. Мы думаем, что 10 заповедей – это закон. Но мы забываем, что все заповеди Нового Завета – это тоже закон. Через эти заповеди Бог нам показывает, что мы не можем его исполнить. Бог должен привести нас к тому, что мы исповедуем, что мы не можем его выполнить. Только тогда мы признаем мудрость Божью в сораспятии нас на кресте. Только тогда мы поймем, что мы бесполезны, и только тогда поймем, что единственный способ разобраться с нами – это смерть. Иначе мы бы посчитали наше сораспятие ошибкой Бога, потому что мы бы думали, что можем что-то сделать. Вот почему Римлянам 7 глава настолько драгоценная глава. Человек в Римлянам 7 главе постоянно борется. А почему он борется? Он борется потому, что он все еще полон надежд на себя, даже при том, что Бог потерял на него надежду. Он пытается угодить Богу и соблюдать закон, но результатом была полная неудача. В конце он должен был подтвердить мудрость Божию в сораспятии его на кресте. Это право Бога – распять его. Бог сказал, что он должен умереть, и он признал, что он должен умереть.